Рейд. К блокпосту, указанному капитаном, мы подошли ближе к вечеру. Хоть предбанник и был относительно спокойным местом, но терять бдительность и здесь не стоило. Спешка до добра не доведет. Благодаря этому мы обнаружили новую аномалию, видимо возникшую после выброса. Не пришлось задержаться и вкопать по периметру несколько кольев. Никакой картонки в округе не оказалось, и мы решили не подписывать. Опытные люди и так все поймут. А когда до блокпоста оставалось уже не больше полукилометра, нам навстречу вылетела псевдособака. Мамай сдернул с плеча свой автомат, и тот, коротко рявкнув, успокоил мутировавшее животное навсегда. Мы тоже скинули свое оружие. Но не бегают такие мутанты по одному. Но вокруг было тихо. Отрезать ей хвост мы не стали. В нашей деревне сталкеров-шаманов не было, а впарить его еще кому-нибудь было дохлым номером. Таскать с собой тоже не хотелось, не такая уж и ценность. Не убирая оружие, мы осторожно преодолели оставшееся расстояние до блокпоста. Караульного мы встретили метрах за 50 до заставы. Он шел в нашу сторону с автоматом в руках. «Встречают», — усмехнулся Мамай, но солдат, заметив нас, повел себя совсем не так, как мы от него ждали. «Стоять!» — как-то вяло, совсем не по-военному, произнес он и направил на нас ствол автомата. «Стоим!» — опешил слон от такого приема. «Хорошо», — непонятно к чему заявил солдат и замолчал. «Солдат, ты не понял», — стер улыбку с лица Мамай. «Мы от капитана Старыгина. Вас должны были предупредить, что мы пройдем». «Хорошо», — также тупо вновь заявил солдат и повел стволом. «В караулку». Я, не делая резких движений, аккуратно похлопал ладошкой себя по макушке. Жест, известный всем сталкерам. «Пришибленный», дословно означающий, в общем-то, довольно неприятную для нас ситуацию. «Солдат под контролем контролера». Мамай удивленно выгнул бровь. Слон лишь крепче сжал автомат. Ситуация, конечно, не ахти какая сложная. Один против троих этот солдат не имел шансов, разве что шальная пуля зацепит. Но неизвестно, сколько человек еще под контролем. Идти в караулку и выяснять это у нас желания не было. Поэтому мы разыграли стандартную комбинацию избавления от конвоя, тем более реальный, что конвоир был один и считал, что мы купились на его лепет. Мамай пошел первым, я за ним, а слон своей широкой спиной прикрывал мои действия от взгляда конвоира. Аккуратно вытащив оба ножа и взяв их за лезвие, я негромко сказал: «Гав!» В тот же момент Мамай щелчком запустил гайку далеко в сторону. Остальное заняло вряд ли больше секунды. Солдат автоматически повернулся на звук, слон за моей спиной упал на землю, а я, повернувшись, метнул оба ножа в жертву контролера. Ножи вошли как надо. Один в горло, другой в глаз. Мой конек, не раз спасавший мне жизнь. Солдат издал булькающий звук и повалился на бок, так и не сумев нажать на курок. Мамай облегченно вытер пот со лба. «Ну, мля!» «Подсади!» Я встал на сцепленные ладони слона, и он меня поднял к довольно высоко расположенной ветке тополя. С нее я забрался на пару метров повыше и, сняв с плеча винторез, приложился к прицелу. Отсюда был прекрасный вид на земляной ров с натянутой поверху колючкой и будку караулки. Поводив оптикой по окрестностям, я сосредоточился на окне. «Чисто», — заявил я ждавшим меня внизу сталкером, но уже собираясь слазить с дерева, вдруг что-то заметил краем глаза. «Стоп! Что там?» – не выдержал Мамай, но слон шикнул на него, и он заткнулся. Но я их не слушал. Я смотрел в прицел в спину уходящему контролеру. Был он уже довольно далеко от КПП, и стрелять я не решился. Засечет, если промахнусь, и тогда точно устроит ловушку. А так потерял подконтрольного солдата и пошел себе по своим контролерским делам. Тем более, что нам с ним не по пути. Я закинул винтовку за спину и слез с дерева. «Что там?» – повторил Мамай. «КПП чист, контролер уходит на север». «Солдаты с ним?» – уточнил слон. «Нет». «На КПП остались?» «Нет». «А где?» – не унимался слон. «Их там человек 10 должно быть». «Да откуда я знаю?» – разозлился я. «Сейчас узнаем», – вмешался Мамай. «Пошли». И первый направился в сторону блокпоста. Оставшиеся 50 метров до караулки мы преодолевали, наверное, минут 10, постоянно останавливаясь и прислушиваясь. На КПП действительно оказалось чисто и тихо. Ни одной живой души. Собственно, мертвых или зомбированных тоже не было. И тут раздались выстрелы. Не в нас, но мы автоматически залегли, выставив стволы. километр, северо-северо-восток», с видом знатока заявил Мамай. «Движется сюда», — не менее авторитетно заявил Слон. «Надо уходить», — подвел я черту. «Что за хрен по полю скачет? Надо дать ему... Да и как бы нам ее не дали, поскакали-ка в кусты», — прокомментировал с ухмылкой мое предложение Слон, но тем не менее послушно поднялся. Лишние проблемы никому нужны не были. «Уходим», — согласился Мамай, достал рацию, выданную капитаном, и уже на ходу начал вызов. «База, база, здесь Слюда, прием!» «Я же просил не засорять эфир», — раздался недовольный голос Старыгина из рации, но, услышав приглушенные расстоянием выстрелы, насторожился. «Что у вас там?» «Стреляют», — лаконично отозвался Мамай и, не дав себя перебить, продолжил. «Слушай сюда, капитан, блокпост пуст. Одного солдата сняли мы, он ходил под контролером. Надеюсь, ты понимаешь, что у нас не было выбора. Где остальные, неизвестно. Возможно, стреляют они, но мы проверять не пойдем. Уходим вдоль насыпи на юг, к Ильинцам. Найдем место, сообщим. Отбой!»
«Стой!»
– заорал в рацию капитан. «Проверьте, кто стреляет. Вдруг это мои ребята? Вдруг им нужна помощь?» «Капитан!» – грубо перебил его Мамай, вмиг став жестким. «Мы не спецназ, ты не забыл? Мы сталкеры, и мы уходим отсюда!» И он отключил рацию. Начинало темнеть, и мы бегом направились на юг. Надо было до темноты успеть уйти подальше от стреляющих и найти место на ночлег. Бродить в темноте по зоне – сущее безумие. Мы успели пробежать метров 250, и местность пошла немного в горку, когда раздался одиночный выстрел. Показалось совсем рядом. СВУ автоматически отложилось в мозгу, и сразу возле нас взвился пыльный столбик от вонзившейся в иссушенную землю пули. Мы упали на пузо и заозирались. «Это не мой винторез. Эта штука легко нас достанет издалека». «Там!» — ткнул я пальцем на холм, находившийся севернее блокпоста, заметив сверкнувший в закатном солнце окуляр. «Вижу», — прокомментировал сквозь зубы Слон, и мы аккуратно поползли по склону. Жаль только, что для СВУ это не препятствие. Словно подтверждая мои мысли, раздался еще один выстрел. Судя по звуку, пуля угодила в землю метрах в 5 правее меня. Где-то там должен был ползти Мамай. Я напрягся, не решаясь повернуть голову в его сторону, и тут он обозначился сам. «О, СМС-ка пришла!» Я повернулся. Мамай уже смело сидел на корточках и выколупывал из земли сообщение. А то, что это было сообщение, сомнений не было. В месте, куда попала пуля, тянулась красноватая дымка сигнала. Мамай, наконец, выцарапал из земли металлическую капсулу, раскрутил и заулыбался. «Дождитесь, Сонька!» И заулыбался еще шире. «Это же Сонька Кулачок!» «Она-то здесь откуда?» Я сплюнул. «Придется дожидаться. Окапываемся». Мы достали лопатки и начали делать отсыпь. В это время от холма отделилась одинокая фигурка и припустила к нам. Я приник к оптике и усмехнулся. «Красиво бежит». «Ага», — согласился Мамай, наблюдая в бинокль и даже не пытаясь приладить МП-5. «На таком расстоянии абсолютно бесполезная вещь». А вот Слон сосредоточенно замер, чуть поводя стволом калаша по верхушке холма. Попасть не попадет, но психологическое воздействие тоже немаловажно. Особо не попреследуешь, когда вокруг свистят пули. Я выбросил из головы все мысли и замер, пытаясь выровнять дыхание. Фигурка Соньки уже спустилась с холма и подбегала к КПП. До него ей оставалось метров 100, когда на холм, с которого она сбежала, начали подниматься люди в камуфляже. «А вот и потерянные солдатики», — прокомментировал Слон и нажал на курок, пустив короткую очередь. Солдаты даже не пригнулись. Увидев улепетывающего человека, они открыли беглый огонь. Теперь все зависит от везения Соньки. Девушка запетляла зигзагами. Слон вновь выпустил короткую очередь. Я тоже, поймав прицел самого рьяного солдата, нажал на спуск. Небольшая отдача, и я вижу, как солдатик валится на землю. Интересно, куда я ему? Целился вроде в ногу, но на таком расстоянии... «Интересно, они по жизни такие смелые? Или наш старый знакомый контролер?» — высказал терзавший и меня вопрос Мамай, напряженно вглядываясь в бинокль. «А ты по сусекам пошукай», — посоветовал я ему, тщательно прицеливаясь в следующую жертву. «А я что делаю?» — возмутился Мамай. «Ага, вижу! Он самый! Мочи их смело, Максим!» Я с облегчением поднял на миллиметр ствол винтореза и нажал на курок. В тело попадать куда проще, чем в ногу. Еще один солдат свалился. А я, уже не отвлекаясь, наводился на следующего. Сонька тем временем пробежала КПП. Видимо, везение у нее сегодня навалом. Слон вовсю поливал склон далекого холма длинными очередями. Я вновь нажал на спуск, но на сей раз промахнулся. «Мазила!» — не преминул прокомментировать Мамай мой выстрел. Я не ответил, вновь прицеливаясь. Выстрел, и третий солдат свалился на землю. За ним сразу покатился четвертый. «Ух ты! Попал!» — удивился слон и перестал стрелять. Сонька-кулачок добежала до нас и, тяжело дыша, бухнулась рядом со мной. «На ловца и зверь бежит», — непонятно к чему сказала она и начала прилаживать свою СВУшку, пытаясь успокоить дыхание. «Мы тоже рады тебя видеть, красавица», — улыбнулся Мамай и вновь уставился в бинокль. Я ничего говорить не стал, боясь сбить дыхание. Тем не менее, следующий выстрел все равно ушел в молоко. «Ну не снайпер я. Метров 200 хорошо беру, ну 250, а все, что дальше, слабо». Тут уже вступают в игру поправки на ветер, баллистика и прочая ерунда, которой я не сильно забиваю голову. Кулачок тем временем тоже смазала первый выстрел, хотя снайперила получше меня. Видимо, дыхание еще не восстановилось. «Вон он, вон он!» – заорал неожиданно Мамай. «Справа от холма, у дерева! Уделайте этого гада!» «Не понял». Я от удивления даже оторвался от окуляра. «Ты же его вроде уже находил». «Я соврал», – заявил Мамай и, видя мою удивленную физиономию, пояснил. «Чтоб ты не терзался ненужными сомнениями». Я вот подумал, ну не могли обычные солдаты напасть на хрупкое и нежное создание. И как видишь, не ошибся. «Скотина!» — только и смог выдавить я из себя. Слон заржал. Я вновь припал к прицелу, выискивая контролера. Нашел и, затаив дыхание, нажал на курок. Мимо! Да что ж такое? Попавшие под контроль солдаты тем временем приближались. «Он же вас дурит», — заявил Мамай, разглядывая в бинокль спокойно стоявшего у ствола сосны контролера. «А то мы не знаем», — зло отозвался я. «Но что-то же делать надо». Так лицом к лицу я еще с контролером не сталкивался. Только в спину из укрытия, когда он обо мне даже не подозревал. А как в такой ситуации поступать? Да еще сильный зараза попался. Это же надо и солдатиков вести, и нами заниматься. Надо было попытаться все же его снять, когда на тополе сидел. Все хлопот меньше было бы. Или больше, как повезет. «Стреляйте одновременно», — серьезно посоветовал Мамай. «Один в него, другой чуть левее. Затем то же самое, только чуть правее». Мы с Сонькой переглянулись. «Я левее», — заявила она, и мы прицелились. «Пли!» — выдохнул Мамай и даже, кажется, махнул рукой. Нам повезло с первой попытки. Силуэт контролера поплыл и сформировался чуть левее того места, где виделся. Колени у него подогнулись, и он рухнул лицом в траву. «Буду знать», — заявила кулачок и нервно выдохнула. «Век живи, век учись», — согласился я. Солдаты, чьи пули ложились уже довольно кучно у насыпи, повалились вслед за контролером на землю. Проверять мы их не стали. Если контролер полностью стер мозг, то они уже не встанут. А если просто контролировал движение, то минут через 20 очухаются, а там уж кому как повезет. У кого сильная психика, перенесет, а кто послабее, дурничка обеспечена. «Уходим», — я вздохнул. «Наверняка скоро капитан с гвардией пожалует. И чует мое сердце, лучше нам быть подальше». Мы поднялись и заспешили на юг. Бежать уже было опасно. Хоть слон и сверялся с показаниями прибора, определяющего аномалии, но в темноте что-то пропустить и вляпаться во что-нибудь новое и необнаруженное шанс гораздо выше. Мы прошагали, наверное, метров 300, когда рация, зашипев, изрекла. «Слюда, я база, ответь!» «Черт!» Мамай быстро уменьшил громкость и вопросительно посмотрел на нас. Мы со слоном, не сговариваясь, отрицательно покачали головами. Мамай пожал плечами, выключил ее совсем, и мы продолжили путь. Пройдя еще с километр, решили устроиться на ночлег. Лучшего места нам все равно вряд ли бы удалось уже найти. На карте вблизи не было ни одной постройки. А здесь, с одной стороны, насыпной ров с колючей проволокой, от блокпоста отгораживает вершины холма, костра видно не будет. Пока насобирали хворосту на всю ночь, окончательно стемнело. Я разжег костер, Мамай со слоном расставили ловушки и сигналки от случайных посетителей, а Сонька раскладывала на газеты небольшой ужин из наших рюкзаков. Своей еды у нее почему-то не оказалось. «Интересные вы пара», — заявил закончивший расставлять ловушки и подошедший к костру Мамай. «Максим и Сонька. Вроде нормальные имена, а копни поглубже. Максим не Максим, а Соня не Соня. Может, это судьба?» И он насмешливо выгнул бровь. «А почему ты решил, что я не Сонька?» Усмехнулась кулачок, привычно настраиваясь поводить за нос очередного сталкера. «Челюсть», — сказал. Не понять, то ли в шутку, то ли всерьез, заявил Мамай и впился зубами в бутерброд. «Ну, Не ожидая такого ответа, не нашлась, что сказать Сонька, и замолчала. Это были два имени, появившиеся одновременно – «Кулачок» и «Челюсть». Я там не был, но рассказывали, что в баре «Хабар астронавта» Сонька так засветила челюстью в челюсть, что она у него сломалась, лишив ее обладателя пары зубов и возможности внятно разговаривать на месяц. Иногда наспор за деньги вперед Сонька повторяла этот трюк с неверящим в такие возможности этой хрупкой на вид девушки. Я не видел, но верил. По крайней мере, спорить не пытался. Как ни странно, врагами челюсть и кулачок после этого не стали. Наскоро поужинав, Слон с Мамаем завалились у костра на лежаки и благополучно уснули до 3 часов ночи, когда придет их очередь держать вахту. Мы с Сонькой еще немного молча посидели, любуясь завораживающим пламенем и думая каждый о своем. Затем я подбросил в костер несколько веток, и мы пошли на точку. Нельзя держать вахту у костра. Ты как на ладони, а сам ничего не видишь. Сели спина к спине метрах в 10 от огня и спящих сталкеров. Место было, на мой взгляд, очень удачным, почти возле самой насыпи с шедшими поверху бетонными столбами с колючкой. «Что значила твоя фраза о ловце и звере?» — первым нарушил молчание я. «Ты искала кого-то из нас?» «Искала и нашла», — вполголоса ответила Сонька, и мне почему-то показалось, что она улыбнулась самыми уголками губ. «Тебя». От удивления я даже обернулся к ней в полоборота. «Меня?» Я перебрал в голове всевозможные варианты, по которым мог ей понадобиться, но так ничего путного и не придумал. Более вероятным было бы Слона, с которым, по слухам, у нее когда-то были отношения, или даже Мамая, который был очень дружен с ее братом. Вроде они даже в зону попали с ним вместе. А при чем тут я? Я ее и видел-то всего пару раз. «Смотри, куда должен», — вернула меня к действительности Сонька, и я принял прежнее положение, вновь обводя взглядом свой сектор обзора. «Что тебя так удивило?» «Ну...» — я запнулся. «Не ожидал просто. Зачем я тебе?» «Ночь длинная. Расскажу еще», — задумчиво донеслось из-за спины. «Ты лучше объясни, что у вас происходит. Мне сказали, что ты только с рейда прийти должен, а ты снова в зоне, да еще с армейской рацией. Вы стали работать на чинуш с вояками?» «Не говори ерунды», — скривился я. «Тогда что?» «Можно подумать, у вас в хуторе сейчас как-то по-другому. Ты сама разве не новое место ищешь?» «Какое место?» — по-настоящему удивилась Сонька и тут же, не дав мне ничего ответить, решила объяснить причину своего удивления. «Меня не было в хуторе уже 2 недели». Я даже смутно себе представляю, какое сегодня число. Не до этого было. Я вкратце поведал ей начавшееся движение вокруг зоны. Некоторое время из-за спины доносилось лишь ровное дыхание. Молчание яснее ясного говорило о том, насколько она ошеломлена услышанным. Оно и понятно. Я сам утром был, наверное, такой же. А сейчас уже ничего, привык. Где-то в секторе Соньки раздался треск, и кто-то или что-то жутко завыло. Я автоматически повернулся, но, услышав гневное «Ты что, правил не знаешь?», вновь вернулся к созерцанию своего сектора. «Действительно, что это я? Так можно и атаку твари прозевать. Отвлечет так кто-нибудь с одной стороны, а основная масса с другой нападет. Тоже закон, диктуемый зоной». Но на этот раз все обошлось. С той стороны еще раз кто-то рыкнул, и вновь повисла тишина. «Нужна будет помощь, сама скажет». Слон с Мамаем подняли голову, прислушиваясь, нашли глазами наши сидящие в темноте фигуры и вновь завалились. Я нервно погладил ствол позаимствованного у Мамая на время вахты МП-5. Спустя какой-то промежуток тишины из-за спины раздалось недовольное. «Не ожидал от тебя такого, Максим. Как сопляк какой вертишь башкой». «Извини», — буркнул я, понимая, что по большому счету ей мое «извини» до лампочки. «Ладно, проехали», — Сонька вдруг хмыкнула. «Или тебя выбила из колеи фраза, что я ищу именно тебя». «Забудь, я в норме», — решил я вернуть разговор в нужное мне русло. «Ну так что, я нашу историю рассказал. Может, теперь ты поведаешь, какими аномалиями тебя к нам занесло?» «Мне нужна твоя помощь». «Как все просто», — не поверил я. «Вот только моя и ничья иначе. Слон не подойдет?» «Шварценеггера нашли. Не перебивай», — оборвала мои словоизлияния Сонька. «Мы с братом нашли старые документы. Даже не документы, а рукописи какого-то сталкера-шамана». «Да не знаю я никакого шамана», — вновь влез я. «Хотя нет, постой. Бирюка знаю». «Да заткнешься ты, наконец!» — зло зашипела Сонька, и я понял, что дело настолько же серьезное, насколько, видимо, и дрянь. «При чем здесь Бирюк? Я же говорю, старые документы. Им, наверное, лет 25, не меньше». «Все, молчу, рассказывай». Кулачок помолчала некоторое время. Я даже решил, что она все-таки обиделась и ничего больше не скажет. Но, видимо, припекло ее сильно, и я ей был нужен позарез. В этих документах через всякие загадки и недомолвки, ну ты знаешь этих шаманов, указано место, где можно найти особый артефакт, который то ли виноват в создании зоны, то ли наоборот, может помочь избавиться от нее. Этот момент не очень ясен. Он назван вторым. Уж не знаю, почему сталкер-шаман так его назвал. Подожди. Все-таки не выдержал я, решив, что перебить по делу не грех. Эта зона создает артефакты, а не наоборот. Хвост не может вилять собакой. Я тебе говорю, что написано. Что я думаю по этому поводу, это совсем другая история.
Ясно, продолжай.
Мы с братом попытались найти это место. Не буду рассказывать, через какие тернии нам пришлось пройти к этой звезде, но когда мы уже все разгадали и нашли оговоренную в заметках фирму, оказалось, что дальше мы пройти не можем. Нас водило кругами, отбрасывало назад, мешали всякие мутанты и погодные условия, и это при том, что приборы не зафиксировали вокруг ни одной аномалии.
«И что вам дало повод думать, что я смогу пройти там, где не смогли вы?» – заинтересованно спросил я, ожидая развязки повествования.
В одной из пометок говорится дословно: «Найти сталкера, чье прозвище равно названию станкового пулемета, как-то связан с присланными».
Сперва мы не придали значения этой строчке, а когда исчерпали все возможности попасть в запретное место, начали более подробно изучать загадки, на первый взгляд никак не связанные со вторым. И вот мы пришли к выводу, что это ты, тот самый сталкер.
Бред, я даже усмехнулся такой наивности. Вот ты сама себя послушай. Документы, написанные 25 лет назад, указывают на меня. Да мне тогда 5 лет было, понимаешь? И не знал я ни о зоне, ни о каких бы то ни было сталкерах. И жили мы километрах в 500 отсюда.
Я понимаю, как это выглядит, грустно вздохнула Сонька за спиной. Но вот ответь мне на один вопрос. Чем занимались твои родители до твоего рождения и до аварии на ЧАЭС?
А это-то здесь при чем? Ну ответь.
Отец тогда еще совсем молодой был, работал каким-то лаборантом при ЧАЭС. А мать, они тогда только поженились, в садике, воспитательницей.
Вот видишь, твой отец был здесь в то время, радостно заключила Сонька.
Не разделяю твоей радости, хмуро произнес я. Этим ты меня не убедила. Мало ли кто где работал, а меня и в планах тогда не было. Но не верю я всяким астрологам.
Если бы ты сразу был с нами и видел то, что видели мы, ты бы во что угодно поверил.
Сонька грустно вздохнула.
Но ты можешь пока не верить. Твое право. Но помочь-то ты мне можешь?
Да чем я могу помочь? Стал закипать я. Приду и скажу: «Сезам, откройся!»
Откуда я знаю? Только ты моя последняя надежда спасти брата.
«Опа!» — поперхнулся я. «А с тросом-то что случилось?»
«Мы когда поняли тщетность наших попыток, решили отправиться искать тебя». Сонька вздохнула. «Переночевали, а с утра брату пришло в голову сделать последнюю попытку прорваться в запретную зону. Хотя с вечера все было решено. Чуть светает и уходим». Разубедить я его не смогла. И он, сделав всего несколько шагов, просто растворился в воздухе.
«Очень похоже на аномалию «Мираж», — расстроился я, понимая, что если это так, то троса мы больше не увидим.
«Может, он...» «Нет!» — не дав договорить мне страшную фразу, почти выкрикнула Сонька. «Я слышала потом его голос. Он просил найти тебя».
«Все это очень напоминает шизофрению», — пробормотал я.
«Значит, ты не поможешь», — грустно заключила она.
«Я этого не сказал, просто выразил свое отношение к происходящему».
Я встал и, не теряя из вида свой сектор обзора, подошел к костру и подкинул веток. «Если ты не веришь мне, тогда почему берешься помогать?»
«Есть несколько причин», — уклончиво ответил я, вернувшись на место. «Но сперва я должен помочь ребятам определиться с местом нашей новой деревни».
Она настаивать на причинах, побудивших меня ей помочь, не стала, и остаток времени мы проговорили на отвлеченные темы. Дождавшись 3 часов, разбудили Мамая со слоном и, завалившись на их места, уснули. Я, по крайней мере, вырубился, едва голова коснулась импровизированной подушки.